Небантонная идейка. 8 апреля.
«Нина, я погуляю?» – спросил он. «Русский я сделал задачи по арифметике и решил. Абрам Львович сказал, что я молодец».
Карл в швейцарскую школу не ходил, потому что там буржуазное образование и хорошему не научат. Русскому арифметике, истории, географии и природоведению его учил Абрам Львович, немецкому – товарищ Людвиг, французскому – Клементина Сергеевна. Мать согласилась очень быстро. «Хорошо, только не уходи, будь в сквере, я тебя позову, и начнем собирать вещи». На самом деле гулять не хотелось. Скверик напротив дома Карлу до смерти надоел. Ни поговорить, ни поиграть с кем-нибудь вменяемым. Одни бонны с колясками. А сейчас, например, вообще ни души, только молодой человек читает книжку. Наверное, студент с медицинского факультета. Университетская клиника в 5 минутах. Но к Нине скоро придет товарищ Кожухов. Им нужно побыть вдвоем, потому что у них физические отношения. Мужчины и женщины должны вступать в физические отношения. Это естественно и здорово. Нина все объяснила. Попросила только о подробностях не расспрашивать, потому что Карлу про это знать еще рано. Он и не расспрашивал, просто прочитал статью в энциклопедии. В принципе, все понял. Когда-нибудь, наверное, тоже придется всем этим заниматься, расположено по природе. Но в статусе ребенка есть свои плюсы. Можно не работать, не ходить на войну, не тратить время на отношения с женским полом. Хотя на войну Карл бы с удовольствием пошел. Если она, конечно, справедливая. За освобождение пролетариата. Но товарищ Людвиг говорит, что революция только начинается. Сначала она должна окончательно победить в России, и без больших сражений здесь не обойдется. А потом начнется мировая революция, и по всей планете рабочий класс станет драться с капиталистами. Дело это долгое, не меньше, чем лет на 10. К тому времени Карлу будет уже 19, так что повоевать успеем. Пока же надо учиться. Вот отец, он был герой. И отдал жизнь за товарищей, научился недостаточно, и потому угодил к социалистам-революционерам. Ужасно обидно. Как можно было в 1907 году, через целых 4 года после второго съезда РСДРП, не понимать, крестьянство не может быть революционным классом, потому что всякий сельскохозяйственный труженик в душе мелкий собственник и индивидуалист. От мысли об отцовских заблуждениях Карла отвлекло слабое жужжание, доносившееся сверху. Он задрал голову, жадно вглядываясь в небо. Так и есть. Аэроплан. Фарман. 4. Когда наступит коммунизм, все города перестроят. Крыши у домов будут плоские, и на каждой посадочная площадка для летательных аппаратов. Сел и полетел куда надо. А улицы будут как газоны, сплошь в траве. По ним можно будет только пешком гулять или на велосипедах ездить. Ни извозчиков, ни авто. Здорово. Самолет скрылся за горой Ютлиберг. Карл медленно пошел через улицу к скверу. У края тротуара лежала жестянка из-под компота. Разбежавшись, мальчик влепил по ней пыром, и она взлетела, а потом загрохотала по брусчатке. Еще при коммунизме все будут играть в футбол. Отворяйте ворота. И дзынь, тра-та-та, отворяйте ворота. Иван Варламович не только позвонил, но и пылко постучал, как это сделал бы нетерпеливый кобелек. После этого, как и предполагалось, хозяйка открыла, не спрашивая. Вообразила, что это любовник пришел, раньше условленного времени, нетерпеливой страстью пылая. В область фон Теофельсом договорилась на 5. Люпус, гений техники, подключился к телефонной линии и подслушал. А сейчас было без 20. Удивилась она, конечно, увидев незнакомого человека. А когда незнакомый человек сунул ей под нос пистолет, то и ойкнула. Начало обнадеживало. Иван Варламович слегка толкнул большевичку в плоскую грудь, шагнул в прихожую, дверь за собою прикрыл. «Что вы так испугались, сударыня? Ишь побелела. Это не смерть ваша, товарищ Волжанка. Это всего только испытание».
«Какое испытание?» — ошалело пролепетала она.
«Материнского сердца». Оглядел Иван Васильевич невеликую квартирку, сориентировался. В область за эти 2 секунды несколько опомнилась.
«Что вам нужно? Вы из охранки?»
Прежде так точно состоял по линии охранного отделения. Он снова подтолкнул ее в направлении спальни. Времени лясы точить не было. «Ныне же гражданин свободной России, и заметьте, патриот». Спаленка монашеская, кроватка железная. На такой не смел другом куролесить, а постные сны смотреть. Но окно выходило куда следовало. Не ошибся Иван Варламович, когда с улицы смотрел. Он перешел сразу к делу. «Один вопросик, мадам. Маленький. Когда отбывает старик? То есть мне известно, что завтра, но откуда именно? И главное, во сколько?» А она вместо ответа.
«Что вы такое про материнское сердце сказали?»
«Про сердце после. Это может вовсе и не понадобиться. Так я вопросец задал».
Она руки на груди сложила, подбородок вверх. «Или стреляйте, или убирайтесь. Вон отсюда!»
«Значит, понадобится». «Хо-хо-хо, грехи наши тяжкие».
Тем временем в сквере. С гулянием сегодня повезло. Карл думал, опять придется сучком на земле баррикадный бой рисовать, а потом затирать, чтоб Герланге, садовник, не ругался. Но студент, что читал книжку, вступил в разговор.
«Ты что это рисуешь?»
По-немецки он говорил с акцентом. Оказался поляк из Кракова. Почти земляк. Много интересных штук показал. Например, надвинул кепи себе на самые глаза, раскрыл перочинный ножик и вслепую стал кидать в дерево. Что не бросит торчком. Здорово! Карл ему сначала просто ножик подносил, потом попросил научить. Ян, так студента звали, положил ему руку на плечо, занес ножик и стал показывать правильный замах.
В мансарде. Теперь бабенка вскрикнула погромче, чем возле двери.
«Карл!»
Иван Варламович ей ладонью рот прикрыл. «Тссс, потише, милая. Что орать-то соседей тревожить? Подумаешь, Карлуша товарища сыскал. Пускай в ножики поиграют. Про Дмитрия Царевича помнишь? Вот и он так же забавлялся».
Любил Иван Варламович спокойный вечерок из русской истории что-нибудь почитать. Про царевича Дмитрия, отрока невинно убиенного, очень к месту вспомнилось. Культурно. А на «ты» Иван Варламович с воблой нарочно перешел. Дожимать ее пора было, без четверти пять уже.
«Не трясись ты, дура, это мой приятель, очень хороший человек. Не станет он твоего сынулю резать. У Люпуса, звать его так, руки исключительной силы. Вот так положит на затылочек». Он взял воблу пальцами сзади за шею и сжал. «Этак вот повернет и позвонки. Хрязь! Много ли ребенку надо? Шейка-то цыплячья. А резать нет. Резать не станет».
«Мерзавцы!» — захрипела она. «Подлецы!»
«И нет, товарищ Волжанка». Иван Варламович посуровил. «Ты нас, подлецы, не записывай. Деточек Столыпина Петра Аркадьевича ваши взорвали? Не пожалели?»
«Это сделали анархисты».
«Брось! Вы, большевики, пострашнее анархистов». Теперь следовало мягкости подпустить и снова на «вы» перейти. «Так я насчет материнского сердца интересуюсь. Ежели вы несгибаемость проявите и собственное дитя погубите, знаете, кто вы после этого? Чудовище и гадина последняя. Ехидна, что собственных детенышей пожирает».
Кто такое ехидна и питается ли она своим потомством, Иван Варламович доподлинно не ведал, но его несло вдохновение.
«Мне ведь кошки-матрешки довольно платочком махнуть».
Он достал стиранный-перестиранный платок.
«И отлетит душонка к ангелам. Как решать будем?»
«Я не знаю, во сколько прибудет старик. Честное слово, не знаю».
У Ивана Варламовича прямо от сердца отлегло. Раз голос задрожал и в глазах слезы, все устроится.
«Конечно, не знаешь. Кто ж тебе, дури, такой секрет доверит? Конспирация. Но вот любовничек твой у грача в помощниках, он непременно знает. Ты к нему подластись по бабье, разнешь его, да и выпроси».
«Хорошо, попробую. А после вам скажу, только отпустите сына».
Засмеялся тут Иван Варламович. Нашла простака.
«Не, золотце, мне уходить уже поздно. Не приведи Господь, столкнусь на улице с твоим хахалем. Ну, как он меня соперником сочтет? Боюсь я его, он мужчина строгий. Я вот, — поглядел туда-сюда, — я в чуланчик спрячусь, как и положено сопернику, в тесноте да не в обиде, и послушаю. Заодно уж не стесняйся, буду в щелку подглядывать. Не из похабного интереса, не подумай. Но ежели примечу, что ты ему какие знаки подаешь, пеняй на себя. Мало того, что обоих на месте положу, но и сынишка твой жить не будет. Люпус мужчина обидчивый. Так что, 10 минут всего остается, решай».
«Все сделаю». Она дрожала. «Как холодно. Форточку закрою».
Это она не из-за форточки к окну подошла. Сердце материнское погнало еще раз на сына посмотреть. «Пускай». Николай Константинович рядом с парнишкой на корточках сидел. Ножик в землю кидали. Очень кстати, будто услышал про царевича.
«Это вас не от холода, от нервов колотит. Ничего, все обойдется. Только уж вы, Антонина Васильевна, дуру не сваляйте. 3 жизни в руках держите».